Тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, она возникла на основании вопроса, который мне задала Маргарита из Португалии. Я вчера не отвечал на ее вопрос, на один из ее вопросов, потому что вопрос, который она задала мне однажды в чате, я на эту тему решил сказать в одну из суббот проповедь. Вопрос следующий. Значит, Маргарита написала мне: можно ли назвать нас, собранных здесь на конференции, церковью? Видите, какой вопрос? Живой и насущный. Поэтому тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, я ее так назвал: являемся ли мы церковью Божьей или нет? Вопрос, как вы видите, достаточно прямой. И на него надо было бы ответить точно так же прямо. Ответ должен был бы быть точно такой же прямой, как и вопрос. Нас это тревожит, вот этот вопрос. И мы хотим знать, я вообще член тела Христова или нет? Я принадлежу Богу и могу надеяться на спасение? Или же я ангел, не держащийся главы? Или же я просто неопознанный какой-то летающий объект в этом христианском мире? Корабль, который плавает по морям и океанам без знаков принадлежности к какому-либо государству? Вопрос, в общем-то, понятен. Мы все понимаем, Христос нас призывает быть членами своего царства, да? На земле у него есть свой институт, это церковь. Церквей полно, все называются истинными. Особенно не удосуживается даже посмотреть, какие могут быть признаки, церковь мы или не церковь Божья, да? Объявили себя церквями, мы были в разных церквях, может быть, кто-то там еще и остается одной ногой, да? Но нас тревожит вопрос. Вот мы сидим, слушаем вот этого Сашу. Вот он тут что-то читает. Хорошо или плохо, это вы сами там решаете. Но коль слушаете, то, наверное, что-то находите для себя полезное. Но вопрос, конечно же, такой, знаете, как говорят в жизни, парень с девушкой встречается, и вроде любовь, и вроде бы чувства, и вроде бы цветы, и вроде бы подарки, мороженое, да. Но вопрос, вы сами понимаете, у девушки такой: слушай, ты вообще жениться на мне будешь когда-либо или нет? Долго мы будем в эти цветочки и в мороженое играть, как дети? Так, я буду женой или нет? Вопрос нормальный, я не хочу сказать, что это ненормальный вопрос. Да, вот есть какие-то отношения, но они будут узаконены. Они дадут мне быть в каком-то статусе? Или это так вот просто, как говорят, там кто-то спрашивает кого-то, там, где твой сын, там, или где твоя дочка. Тогда, говорит, с парнем живет. Заметьте, не с мужем, не с парнем, вернее, не с мужем, да, а с парнем. А если вдруг что, там, типа, умрет он, что она получит? Ничего не получит. Она с парнем живет, или он с девушкой живет. Какие обязанности? Никакие. Какая ответственность? Ответственность? Никакой. И вот, действительно, вот мы в конференции здесь встречаемся. Вроде бы, как будто бы уже какая-то такая образовавшаяся группа, да? Но вопрос действительно такой насущный. Мы являемся Церковью Божьей или нет? Что это такое, вот эта организация? С чем ее едят? Или это организация, или группа, да? С чем ее едят? Дает ли участие вот в этой конференции нам, дает ли нам право или возможность получить спасение? Вопрос непростой хотя бы потому, что если сказать, что мы являемся Церковью Божьей, то тем самым я могу, если я так скажу, тем самым я могу обнадежить людей и дать им определенное самоуспокоение. Да, вот Саша объявил, мы Церковь, да? Ну, хорошо, но если церковь, а я уже вроде как будто бы тут и приобщился, да, то значит все, все-таки можно надеяться на спасение. Мол, мы определились, и можно более-менее спокойно передохнуть. Вот в церковь мы тоже пришли, услышали, что мы церковь, мы успокоились, передохнули немножко, да, и заметьте, продолжаем отдыхать. Все, я уже определился, я уже в поезде, который в Царство Небесное, наш паровоз вперед летит, да, я уже на корабле, который плывет в Царство Небесное, начали передыхать и, извините, и передохли. Сдохли, успокоились. Видите, какая все-таки, ну, ответственность вообще за каждое слово, которое скажешь человеку. А если, допустим, мне сказать, что мы не церковь Божья, да, то я тоже могу посеять тем самым в сердцах людей печаль. Чего же я тогда вот это все слушаю? Зачем оно мне вот это все надо? Я хочу знать конкретику какую-то, да? Слушать это слушать. Можно всю жизнь слушать, можно всех слушать. Если я из-за того, что слушаю, не спасусь, тогда зачем оно мне это все? Какая в этом польза для меня, если мы не церковь? А значит, и не тело Христа, а значит, и не его невеста, а значит, автоматически, и надежда на спасение становится довольно-таки туманной, как Млечный Путь. Вопрос понятен, нам действительно хочется иметь какие-то гарантии на спасение. И мы понимаем, что эти гарантии связаны с церковью, как институтом, который Бог установил здесь на земле. И, конечно, отвечая на такой вопрос, являемся ли мы церковью Божьей или нет, для меня это вопрос тоже риторический. Я уже сказал, почему. Сказать, что церковь Божья, обнадежить людей и дать возможность им самоуспокоиться. Сказать, что не церковь, навеять печаль, да? И я стою на перепутье. Куда пойти? Вот как ответить вам? Налево пойдешь, это для меня я говорю, да? Голову потеряешь. Направо пойдешь, башку снесут. Что по сути одно и то же. Не секрет, что если сказать, что мы церковь Божья, одна среди множества претендентов на это высокое звание, сказать, что мы в одном ряду со всеми церквами, которые претендуют на это имя, то это тоже нам не прибавит большого оптимизма. Церквей полно, каждая претендует, тут еще одна вот появилась, вот мы с вами хорошие преподобные, да? Невест или же претендента к быть невестой Христа развелось нынче очень много, вы это знаете. Но мы все знаем, что Христос женится только на одной из них, и притом на самой достойной. Поэтому даже если бы я сказал, да, мы церковь, но мы же должны сказать, что церковь Божья, а их же не может быть столько, сколько есть, и все они Божьи, и ни одна с другой никак не могут сойтись. Разошлись, как в море корабли, и место и времени, как соприкоснуться, как найти общий язык, никто не знает. Где и как это делать? Все Христовы, все невесты, все вышли замуж, все самые хорошие, а нет никакого взаимопонимания и общего языка и любви. Каждый, как лебедь, рак и щука, тянет в свою сторону. Если я уже так, извините, я уже так скажу, что у мусульман там на Востоке существуют гаремы, да, то в гареме муж глава, да, там любимые жены, нелюбимые, первые, вторые, третьи, пятые, пятнадцатые, да, это другой вопрос. Но там споров нет. Он сказал, он назначил, вот не хочешь быть второй, будешь никакой. И если бы уже сделать такое сравнение, что вот Видите, невест сколько собралось, жен сколько собралось, претенденток сколько на гарем Христов. Так в этом же гареме, в отличие от восточного гарема, тут же непонятно что, тут же не будет семьи никакой. И это является доказательством того, что да не церкви мы, не христиане мы, если мы ругаемся, спорим, и между нами склоки, разногласия, споры и разделения. Поэтому, если всерьез поднимать этот вопрос, церковь мы или не церковь, то надо было бы этот вопрос задать еще более конкретно. Являемся ли мы истинной церковью Божьей или нет? Если мы просто церковь, но не Божья и не истинная, то я говорю, тоже особой радости, я думаю, никто от этого не получит. Я не стану отвечать вам прямо на этот вопрос без того, чтобы представить вам доводы в пользу одного из этих ответов. То есть вот просто так взять и сказать, да, мы церковь или нет, мы не церковь. Надо какие-то поднять пласты грунта. Надо какие-то основания поднять, сравнить себя с ними, чтобы можно было сказать, так мы церковь Божья или нет. Поэтому я еще раз повторяю, я не стану отвечать прямо на этот вопрос. Я отвечу вам уклончивым ответом. Я этим не хочу сказать, что я не отвечу, я так и не скажу. Нет, я скажу, вы это поймете. Но скажу не одним словом, а начну свои рассуждения издалека, чтобы мы, вникнув в них, сравнив, что говорится в Писании по этому поводу, да, сами себе ответили на вопрос, являемся мы Церковью Божьей или не являемся таковой. Ну, с дальнейшими перспективами, как говорится, на будущее. На вопрос, являемся ли мы истинной Церковью Божьей или нет, я отвечу словами Христа. Вы помните провокационный вопрос, который задали Христу фарисеи? И помните его ответ, который он дал им. Только учтите, что данное сравнение вот с вот этой ситуацией, которая произошла между фарисеями и Христом, да, что данное сравнение с вот этой ситуацией не вполне точное, так как заданный мне вопрос, являемся ли мы церковью или нет, вот этот вопрос заданный не является провокационным, а искренним и насущным. А там была провокация. Но вопрос задали там Христу, здесь задают мне. И я, беря, вот будем говорить, аналогию, да, ну, отвечу вам, можно сказать так, словами Христа, только немного этих слова перефразирую относительно вопроса нашей темы сегодняшней. Так вот, на вопрос, который фарисеи задали Христу, позволительно ли давать подать кесарю, Христос ответил им следующими словами: «Покажите мне монету, которую платится подать». Вы помните, они взяли, принесли ему динарий и говорят: «Вот». Он говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это написано в Матфея 22 главы, там с 15 по 22 стих. Я все не читал подряд, просто так как бы взял вот из этой ситуации вот эти слова. И я, чтобы не быть категоричным и не становиться в позу знатока или эксперта, не говорить, чтобы голословно, скажу словами Христа на вопрос, являемся ли мы церковью, я так скажу: покажите мне нашу церковь, которая на что-то претендует, покажите мне это. Христос сказал: дайте, покажите мне динарий, да? Я говорю: покажите мне ту церковь, о которой вы спрашиваете, она Божья или нет? Дальше я задаю следующий вопрос. Что это за изображение на этой церкви, на ней? И чья надпись на ней? Вы знаете, церковь состоит из людей. И мы являемся отображением того, кому позволяем в себе работать. То есть мы являемся чьим-то образом, либо Божьим, да, либо сатаны. Третьего, вы знаете, не дано. Кто не со мной, тот против меня. Так вот, кому мы позволяем рисовать на себе картину? Покажите вот изображение на ней. Чья это надпись, чья это роспись или подпись? Кто этот художник? Понимаете, почему я так говорю? Есть понятия такие библейские. Начертание зверя на челе или на руке. Вот заметьте, вот надпись чья-то на ком-то, да? Есть печать зверя или сатаны, то есть его знак, его отметина на людях. А есть печать или начертание Божье на челах. Там тоже Бог что-то начертал, что-то написал. Каждый из нас отображает изображение либо Бога, либо сатаны. Кто кому служит, тот тому и раб, да? По плодам их узнаете их. Поэтому если говорить, отвечая на вопрос, церковь мы или не церковь, то вы сами понимаете, мы должны посмотреть на себя трезво, здраво, посмотреть, что зеркало нам показывает, да? Что на нас написано, кем написано, чье изображение, чей образ мы носим. И еще, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. То, о чем я буду вам говорить по этой теме, я не хотел бы, чтобы вы воспринимали как приговор, как окончательный диагноз, который я вот вам возьму и поставлю сегодня. Нет, это просто мое размышление на данную тему. Мне просто задали вопрос, я просто отвечаю, размышляю, буду использовать стихи библейские, какие-то будут рассуждения, да, но это не приговор, это не расстрел. Я хочу, чтобы вы восприняли это просто как информацию для размышления. Это будет не просто мое размышление, да, это будет и масса моих вопросов, которые я буду задавать вам, чтобы вы на них отвечали и сами себе отвечали на вопрос, церковь мы или нет. Это те вопросы, которые я вынужден буду задать вам, чтобы мы реально дали самим себе критическую самооценку, поняли, что мы из себя представляем на Божьих весах. И чтобы мы сами себе ответили на злободневный вопрос, являемся мы истинной Церковью Божьей или нет. Скажу также, что в каком-то смысле вот сегодняшняя наша тема будет продолжением темы, которую мы с вами затрагивали в прошлую субботу. Помните, тема какая была? Нужно ли стремиться к власти или нет? И я там говорил, почему я не хочу и всячески избегаю любого момента жизни, где надо брать на себя какую-то власть или какую-то ответственность. Так вот, приступим мы к исследованию нашей темы. С чего бы мне хотелось ее начать? Церковью можно называться, а можно ею и быть. Но в этом заключается великая разница. Быть или называться – это не одно и то же. Почему я так вам говорю? Вот вопрос, церковь мы или не церковь, да? Это мне надо ответить. И желательно, чтобы было всем понятно, или да, или нет. Ну хорошо, но если я вот возьму и скажу, да, мы церковь Божья. Это я сказал. А являемся ли мы церковью Божьей? А смотрит ли Бог на нас, как на свою церковь? Это может быть совершенно другой вопрос. Так я еще раз задаю вопрос. Вам важно, что я скажу или что скажет Бог? Ну, кто-то скажет, что, ну, ты же говоришь по Писанию, то значит, через тебя Бог. Я говорю, ну, знаете, может, да, может и нет. А может, и ошибаюсь я. Тем более в таком, будем говорить, вопросе, как надо ответить от имени Бога. Это же вы спрашиваете, вы же хотите знать, чтобы это действительно воля Божья была, его слова, его оценка, а не моя. Вы же этого хотите. Потому что я могу назвать, сказать, что да, могу сказать, что нет. А Бог как на нас смотрит. Вам именно это же интересно. И мне самому тоже интересно, верующий я или неверующий. И мне тоже неинтересно, что обо мне люди скажут, хотя могут что-то и сказать. Мне интересно, что мне Бог внутри говорит по поводу моих поступков. Вот это для меня основа. Вот на этом я могу основываться и от этого могу отталкиваться. Так вот смотрите, церковью можно называться, а можно ею быть. То есть заметьте, называться и не быть можно тоже. То есть жизнь не соответствует. А название, вывеска, ширма отличное. Вы знаете, что сегодня все христианские церкви, все до единой церкви Божьей, церкви Божьей, церкви Христа, все они так называются. Но мы видим, в Писании одно, в церкви говорят другое. В Писании написано, что мы должны освободиться от греха. В церкви говорят о том, что это невозможно. Тогда вопрос возникает, как же вы называетесь церковью? Кто вам сказал? Вот нам Бог сказал. Как вам Бог сказал? Это я бы вот вам взял и сказал. Да, мы Церковь Божья. На каком основании? У нас же есть Библия, на основании которой мы можем это определить. Ну, видите, как в церквах сделали? Мы Церковь, потому что мы святые. А почему вы святые? А вы грешите? Да. А почему святые? А мы грешим, но верою с нас тут же снимают вину, и мы опять святые. Павел же писал к святым в церкви Коринфской. А ты, Саша, знаешь, что в церкви Коринфской вытворяли верующие эти так называемые святые? Вот, но Бог же называет их святыми, поэтому мы святые. А раз святые, то значит Божьи. А раз Божьи, значит церковь, значит тело. Вот и все. Поэтому я говорю, ну, я тоже могу назвать, но опять-таки говорю, сказать, что мы Церковь Божья, но что с этого будет вам? В Библии есть четкие определения, по которым можно определить, мы Церковь или не Церковь. Я это к тому говорю, чтобы мы стремились не назваться, чтобы вы не надеялись, что Саша скажет вам, и на этом строили основание для своего спасения. А чтобы мы хотели быть ею, и это возможно. И чтобы Бог поставил на нас печать. Вот это будет действительное основание. Так вот, церковь не есть организация. Хотя это может быть организованной структурой, потому что человек, его тело, это не организация, это тело, это организм, да? Но там есть организация, там есть порядок, там есть законы, там есть дисциплина, да? Так вот, говоря, что церковь не организация, я не хочу сказать, что она не должна быть организованной. Нет, это организованное тело. Значит, как бы организация. Но это не организация, не структура, созданная людьми на основании каких-то там доктринальных учений, понятий своих, обрядов каких-то, да? Церковь является телом. Она организмом является, живым, многообразным, где все ее члены объединены единым духом любви и заботы друг о друге. Я подчеркиваю, не организация, которую люди могут организовать и всю атрибутику создать. Церковный порядок, молитвенный дом построить, кафедру водрузить, проповедника рукоположить. Вот это можно организовать. Но эта организация не, может быть не организмом. И в нем не будет все так действовать и функционировать, как это в теле человека. Организация может назваться церковью, но при этом может и не быть ею. Люди могут ее организовать. Как и ученые могут тело создать, сложить, положить на землю. А вот духа в это тело вдохнуть не могут. А тело без духа – это покойник. Так и церковь без Духа Божьего, без той силы любви, которая должна быть в этом теле церкви, да? Это просто такой христианоподобный покойник. Церковь есть тело, есть организм, где нет старших, нет начальников, нет повелителей, где нет рабов, где нет подчиненных, нет важных и неважных членов этого тела, где нет споров и нет разногласий, где царит слаженность, дисциплина, далее мир, покой, радость и удовлетворение. Церковь – это то место, где каждый выполняет свою работу и не считает, что она у него самая главная. Это тот дом с такой атмосферой, в которой всем хорошо живется, и из которого никому не хочется уходить. Это то место, в которое всех тянет, всех влечет какая-то туда сила. И это тот дом, который невозможно разделить. Почему я так говорю? Вот разделите, возьмите вот печенку, да, которая нормально себя чувствует в организме человека, но я не беру во внимание, когда мы ее травим, она ненормально себя чувствует. Я беру, в общем-то, в идеале как бы тело человека, да. Вот возьмите эту печенку, отделите. Она не может отдельно существовать, поэтому ее никто никогда не подобьет на независимость и на отделение от тела. Она видит себя только в теле. Мозги. Ну вот возьмите и отделите. Я не раз привожу пример. Да, вот такой, может, не очень красивый, да. Кому-то, может быть, это не нравится. Я говорю, вот возьмите вот мозги. Ну, вот действительно, все сигналы из мозга поступают во все члены нашего тела, во все органы. Оттуда, как с процессора, да, поступают сигналы во все, как говорится, периферийные члены тела, да. Да, это, можно сказать, этот орган, наш мозг, самый-самый важный. Но я задаю вопрос, а если сердце откажет, что тот мозг может соображать, если туда не будет того, если не будет того, кто туда качает кровь? Пусть будет там мозг, и пусть будет сердце, которое качает туда кровь, и пусть будут легкие, которые насыщают кровь кислородом и дают, посылают, доставляют это в мозг. Но извините, нету кишечника и нету того места, на котором мы сидим, и откуда из нас выходит, извините, пожалуйста, что-то нехорошее, то вот это все нехорошее останется в нашем мозгу. И наш мозг закипит, как компьютер от вирусов. У нас все зависнет. Мозги не будут работать, если у нас не будет того места, на котором мы сидим с вами. Может быть, знаете, вот некрасивый пример, да, ну, знаете, как говорят, ты чем думаешь, головой или тем местом? Ну вот голова, да, а то место вроде бы нет, не столь оно важное. Но я вам просто показываю, как организм мудро Богом скроен, слажен, где мозг не может существовать без того места, на котором мы с вами сидим. Глаз, конечно, это не палец. Но если в глаз попадает соринка без пальца, локтем, коленом, ну никак мы не поможем нашему глазу избавиться от этой соринки. Конечно, если взять глаз и ресницу, можно сказать, что глаз неоспоримо более важен. Но в то же самое время, если нету этих ресничек, и туда опять что-то такое попадает, ну даже те же снежинки, которые растают, то глазу очень неприятно. И глаз никогда не скажет, что ресница – это чепуха. Пусть бы они все повыпадали. Так вот, что я хочу сказать. Церковь – это тело, это организм, который невозможно разделить по нему, то есть по этому организму. Скучают, о нем мечтают. Это то место, где не бывает скучно и грустно. Там всегда солнечное настроение. Там хочется вечно жить. Там ты не устаешь. Там ты не утомляешься от жизни. Ты там насыщаешься жизнью. И чувствуешь себя творением Божьим. Чувствуешь себя человеком, а не забитым, несчастным, обиженным, недовольным существом, в которое превратился грешный человек. Вот возьмите для примера любую партию, любую человеческую организацию. Ну не находит себя человек там в полном объеме, чтобы ощущать там радость и покой. Там всегда есть борьба за первенство. Там всегда есть тот, кто противоречит тебе, кто с тобой не соглашается, кто постоянно у тебя в оппонента ходит. Там тебя подсиживают, там идет борьба за власть, там тебя свергают. Ты должен всю жизнь бороться за это дело. Там ты не чувствуешь себя так, как должен был бы чувствовать в церкви, о которой я вот вам сейчас вот в таких словах пытаюсь что-то объяснить. На работе, где мы знаем, начальник может быть не такой, и да я и сам могу быть таким плохоньким работником, что со мной тоже будет плохо обращаться. Так вот, на работе вот зарабатываешь деньги. Если эта работа не творческая, не смысл и не цель жизни, ты тоже устаешь от этого. Ты не хочешь вечно ходить на работу. Там не та атмосфера, там нет той любви, там нет того понимания, там есть просто какой-то распорядок, это организация какая-то такая, будем говорить, экономическая, да? И ты туда ходишь только потому, что, ну, надо ходить, деньги надо иметь, купить, покушать надо, и жилье надо иметь, и крышу над головой. Но там ты того не ощущаешь, что должен был бы ощущать в церкви, в теле Божьем. То есть, я вам попытался так вот кратко сказать, что есть тело. Это я пока что своими словами говорю. Если церковь Божья, то я еще раз подчеркиваю, там не скучно, там не утомляйся от жизни. Идет насыщенность жизнью. Чувствуешь себя, я говорю, Божьим человеком. Творением, счастливым. Если этого нет, то о каком теле вообще можно говорить? О каких претензиях или мечтах, что это церковь и еще и церковь Божья? Можно ли этим свою голову такими мыслями занимать, если этого всего нет? Но я что еще хочу сказать? Церковь. Это не просто тело, где вот так вот солнечно, красиво, приятно, мягко, пушисто, да? Это тело, это организм, но я подчеркиваю, управляемое тело, управляемый организм, там организация, там структура, там порядок на основе какой-то внутренней дисциплины, которую никто не навязывает, но которые понимают необходимость и сами добровольно, свободно с этой, как сказать, с этой управляющей силой соглашаются. Это управляемое тело, где глава тела Христос. И еще раз подчеркиваю, все подчинены Ему. Но подчинены Ему не потому, что Он подчинил, а подчинены Ему потому, что поняли необходимость, разумность, подчинение нашего Христу. Не может тело быть вот таким слаженным, вот таким совершенным, вот таким вот, будем говорить, единым, да? Если каждый член тела не будет подчинен Христу. То есть, я говорю, вы понимаете, говоря о членах тела, я говорю о нас с вами, о людях. Без нашего личного подчинения Христу эта церковь, это тело не состоится. Организация, извините, полуживая, полудохленькая, может получиться. Атрибутику церковную мы можем, как говорится, возвысить в ранг каких-то святынь. Но атмосферы не будет, духа любви не будет, жизни, дыхания не будет. И радости и удовлетворения тоже не будет. Если будем жить каждый по себе, кто что хочет, то и ворочит. А я считаю так, а я считаю так, а я так, а я так. Ну, пожалуйста, ну, объедините это в одну церковь. Ну, в организацию это можно объединить. Назвать эту церковь, организацию церковью можно. Но я вам еще раз говорю, вот связываю опять, как говорится, эти мысли с мыслями, которые говорил я в прошлую субботу о том своем отношении к власти, да? Ну как тело назвать телом или организацию назвать телом Христа, церковью, где нет вот той атмосферы, о которой мы только что с вами говорили. Но где есть объединяющее так называемое церковное начало? Доктрины церкви. Мы верим там в Троицу, кто в Двоицу. Вот мы на почве вот этой доктрины объединились. Вот мы там признаем необходимость закона, там, субботы. Ну хорошо, ну вот закон, суббота, у кого воскресенье, объединились. Кто-то считает, что можно есть что-то, а кто-то считает, что нельзя все подряд есть. Но надо голову на плечах иметь, и находит каждый свое место и для оправдания данной позиции, да? Ну вот объединились мы по, как говорят, как муж с женою, стали объединены через свидетельство о браке, отметках в паспортах, да? Через свадьбу. А нету взаимопонимания, нету любви, но есть дети. Есть кухня общая, есть жилплощадь общая. Нету любви. Это семья. И вот возьми и возглавь вот эту семью. Захочешь? Так семьи-то нету. Как ты в начальники полез в начальники над тем, чего нету? Есть просто какая-то форма, формальность. Ведь тело есть, органы есть, но ни один орган не функционирует. Если функционирует, то наперекор всем остальным и доказывает, что он главный, пуп земли. Это приблизительно, если бы действительно в нашем организме пуп объявил себя, что он умнее мозгов. Можно, заметьте, объединить людей в организацию. Но будут ли они церковью Божьей? Если нет вот того, о чем мы с вами сейчас говорили, то я говорю, на каком основании можно назвать вот эту организацию церковью? Ну только на основании чего? тут надо либо, ну, я себя возьму, как говорится, в качестве примера, либо мне нужно быть очень высокого мнения о себе, что я не такой, как все, что у меня 7 пядей во лбу, да? Что я какой-то выдающийся пророк или иной ангел, да? Вот надо просто возомнить о себе вот так. Ну, и что я, как бы, обладаю правом на какую-то власть. Ну, теперь вопрос, над кем? Над людьми, над какими? Которые не могут соединиться друг с другом. Которые не могут быть телом. Которые все порознь. Которые все, каждый стоит на своем. Да, в силу. Либо великой заносчивости, либо, может быть, в силу глупости великой, да, мне надо просто, чтобы, как говорится, свой статус подтвердить, собрать людей, создать организацию, рассказать, какие доктрины хорошие, какие нехорошие, правильные, неправильные, сказать, если, как говорится, мозги позволяют, язык подвешен, что это лучше, чем у других церквей, объявить их плохими, себя и нас хорошими, и возглавить вот это, вот эту организацию, или это покойное, упокойное тело. Если вот так реально понимаешь, что нет ничего общего, что мы безжизненное тело, что мы не можем найти общего языка, я, конечно, вы поймите, я всегда говорю, что говоря о чем-то, я не говорю, что все до единого люди такие же, вот все абсолютно одинаковые, нет ни одного праведного, ни одного. Я не об этом говорю, я говорю в общем. Но есть люди, которые действительно живут и стараются. Но я сейчас как бы это не беру во внимание. Я говорю, что если у нас вот этого нет взаимопонимания, то надо быть либо очень глупым, либо очень заносчивым, чтобы объявить себя начальником, взять полномочия власти на себя, объявить людей, которые не могут объединиться, объявить церковью и провозгласить себя мамой римской или папой римским. Если реально вот это все понимаешь, то понимаешь, а над кем ты вообще начальник? Ну, если тело Христа – это управляемый организм, то здесь управления нет. Можно это себе внушать. Можно себя на это настраивать. Можно заниматься самогипнозом или аутотренингом. Ну, будем говорить, натягивать одеяло, которого нет. Но этого же нет. Поэтому, реально понимая библейское слово, реально понимая истину, что она говорит по этому поводу, будучи здравомыслящим и рассудительным, достаточно самокритичным, но не захочется возглавлять то, чего нет. Церковь Божья – это церковь, там вот такая атмосфера. Если этого нет, это не церковь, это не тело. Что же ты возглавляешь и чего же ты объявляешь? Себя и так называемую свою церковь, что мы самое-самое-самое-самое преподобное. Что еще хочу сказать? Я уже, ну, как бы сказал вам, что церковь – это управляемое тело. Это управляемый организм, где глава тела – Христос, и все подчинены Ему. Причем, подчеркиваю, однозначно все должны быть подчинены. Хотим, не хотим, нравится или не нравится. То есть, анархии и своеволия здесь быть не может. Вот я хочу вот так. А мне вот это нравится или не нравится? Я не говорю о том, что здесь армия, дисциплина, что здесь кто-то над кем-то должен давлеть, кто-то кем-то должен управлять. Нет. Мы люди разные. Мы приходим ко Христу, но Христос каждого из нас, как вот я говорю, есть сельская школа, и один учитель, он там с одними, один тот же учитель с одним в третьем классе. Бывает, в одном классе сидит кто-то с третьего класса, а другой с шестого, а кто-то с восьмого. Школа маленькая, детей мало, и их в одном классе, но с каждым разная программа. Но я что хочу сказать, класс вроде бы один, уровни разные, класс, я имею в виду помещение, А в классах-то мы разные, уровни у нас разные. Но все мы управляемы учителем. Все мы растем. Все мы подчиняемся Христу на том уровне, на котором находимся. Все, что открывается, стараемся подчиниться и сделать. Не потому, что нас подчиняют, а потому, что мы приходим к пониманию того, что мы должны сами понять, что для нашего же блага, благословения, мы должны подчиниться и жить Его умом, потому что у нас своего не хватает. И не доктрины определяют, церковь мы или не церковь. Хотя и им, то есть доктринам, тоже есть место в церкви. И они тоже должны быть правильными. Но церковь мы или не церковь определяют не доктрины, не причастие, не наговорение, не субботы, не свинины, не говорение на языках, не участие в миссионерской деятельности, не обязательно быть... Можно быть пастырем, проповедником, но это тоже еще не говорит, что мы церковь. Церковь или не церковь определяет та атмосфера, которая там царит. Это то самое главное, на что мы должны настраиваться, если хотим быть таковой. Другого варианта не существует, и выбора у нас нет. Или так, или никак. Если мы этого с вами не поймем, и будем вот это вот так, будем говорить, определять свой статус по каким-то доктринам, да, суббота или воскресенье, состояние души после смерти, живая или неживая, да, десятина или пожертвование, как это все назвать, сдавать, не сдавать, там, ну, что хотите, да. Если мы поэтому будем определять, это не церковь будет. Это не признаки церкви. Церковь определяется в зависимости от той атмосферы и того чувства комфорта или дискомфорта, который мы испытываем, находясь в какой-то организации. Конечно, я скажу, что мы мечтаем о таковой церкви, вот с такой, будем говорить, небесной атмосферой, любви. Мы хотим быть в ней. Кому не хочется быть там, где нам будет хорошо. Но вопрос, будет ли там хорошо другим людям от нашего присутствия? Да еще и с таким настроением, что меня принимайте таким, каков я есть. Вот вы должны быть вот такие. Мне нравится вот такая атмосфера, когда меня любят, ко мне вот так относятся. А ты? А Христос же нас принял такими, какие мы есть. Так вот, меня и принимайте таким, каков я есть. Заметьте, вот та атмосфера церкви, о которой мы мечтаем, да? Атмосфера любви зависит абсолютно от участия в ней всех ее участников. Почему я так говорю? Вот говоря о совершенном человеческом теле, не беря во внимание, что это тело сейчас осквернено, опорочено грехом, глупостями и замусорено всякими шлаками, да? Я пока это не беру во внимание. Я просто беру идеальное тело человека, созданное Богом по образу и по подобию. Атмосфера вот той удовлетворенности, которая существует в нашем теле, и что испытывают все ее члены, обратите внимание, зависит от участия в этой атмосфере абсолютно каждого члена тела. Печенка хотела бы, чтобы все в теле органы функционировали так, чтобы печенке было хорошо. Чтобы мозг давал команду человеку не есть то, что печенке будет вредить. Чтобы язык наш, ощутив вкус, выплюнул то, что будет печенке неприятно, да? Чтобы ноги сходили к той пище, которая будет печенке нашей же, опять-таки, приятной. Печенке так хочется. Хочется так легким. Хочется сердцу, хочется желудку. дайте нам то, что нам будет приятно и хорошо. А я вот не хочу выполнять свою функцию. Вот пример приведу. Забастовку делает печенка или желудок. Ну и что, атмосфера любви будет у нас в нашем теле? Да никогда в жизни. Организм начнет загибаться. Да, будут что-то пытаться, какие-то органы, выполнить несвойственные себе функции, да. Но я говорю, печенку-то не заменишь полностью. Ну, что-то где-то, кто-то на себя что-то может взять, какие-то функции. Но полностью невозможно. Поэтому, когда нам хочется быть в такой атмосфере, такой приятной церкви, мы должны понимать, что и мы там тоже должны вносить лепту. Если мы останемся такими, какие мы есть, с капризами и с недовольством, то я вам скажу, той атмосферы не будет и у тех людей. Нет, люди будут иметь мир, но удовлетворения вообще не с нами не будет. Мы будем как какое-то инородное тело, которое не приживается, или как орган, который отторгается организмом. И мы будем говорить, что у вас любви нету. Да и нам скажут, что у тебя тоже очень много ее, конечно, в кавычках. Да, мы мечтаем о такой церкви, о такой любви. Но мечты мечтами, любовь любовью. Но если мы, будучи, оставаясь плотскими, попадем в такой земной рай, то вы думаете, у нас появится ощущение радости и счастья? Вовсе нет, ни в коем случае. Хотя мы, может быть, думаем, ну как, вот если бы я попал в такую атмосферу, и я бы ощущал себя счастливым. Нет, я говорю, не будем мы счастливые, если бы нам случилась такая оказия, и мы попали в истину первую христианскую церковь. Не чувствовали бы мы себя счастливыми. Может быть, странно звучит это, но тем не менее это так. Задаю вопрос, почему в первую христианскую церковь не примыкал никто из посторонних? Вы помните, да? Есть такое упоминание в Деяниях. Из посторонних никто туда не примыкал, не прилагался такой к церкви. Кто такие посторонние? Я задаю вопрос, эти посторонние, они что, не хотели бы, чтобы жить там, где полное коммунистическое обеспечение, да? От всех по возможности, каждому по потребности, да? Кто не хотел бы перейти в такую богадельную, где о тебе будут заботиться? Но они понимали же, что мне там тоже придется оторвать от себя что-то. Мне тоже придется где-то себя в чем-то ограничить. Поэтому люди, видя, может быть, восхищаясь той атмосфере и завидуя ей, видя которую в церкви первой христианской, они воздерживались примыкать. А почему? А не будет у них того ощущения счастья и радости. Это надо быть таким, с той атмосферой, с тем духом любви, который между членами первой христианской церкви. Если ты не хочешь так жить, хочешь в этой атмосфере быть, как помидор в собственном соку. Но не хочешь быть с тем же самым соком, а хочешь остаться, будем говорить, тем же самым эгоистом. Ты не будешь счастливо себя чувствовать там. Даже если бы ты туда примкнул, ты оттуда выйдешь. Ты там не задержишься, тебя либо, извините, выкинут культурно, либо ты оттуда сам уйдешь. Вы помните такие слова, сказанные во времена первой христианской церкви? Что значат вот эти слова? «Был же страх на всякой плоти». На какой плоти? На всякой. Верующий? Да. Страх Божий присутствовал среди верующих. Но страх не перед наказанием Божьим, а страх сделать что-либо неугодное Богу, либо страх каким-либо образом обидеть того, который наизнанку выворачивается, чтобы тебе было хорошо. Страх Божий был среди народа Божьего. И страх был на всякой плоти на тех, кто был вне народа Божьего. Почему вы подумаете, да? Люди понимали, что если туда идти, то надо завязывать в морской узел и морским узлом все свои, хочу, не хочу, нравится или не нравится. Туда нельзя было прийти со всеми своими фокусами и капризами, чудесами и знамениями. Туда надо было идти, конкретно настроившись уже на то, что или я меняю все, или я, если не все меняю, частично меняю, то лучше туда не садись. Знаете, как говорит, в мотор. Надо туда какую-то там поломавшуюся шестеренку. Так вот, шестеренка должна быть точно такого размера, точно таки, с такими зубьями, косыми, прямыми, параллельными или еще какими-либо, да? И размер, и шаг, и величина зубьев должна быть такая, какая там должна быть. Если шестеренка не того размера, либо меньше, либо больше, то все трущиеся с этой шестеренкой поверхности других шестеренок просто ее сломают. То есть люди, которые видели атмосферу первой христианской церкви, имели страх, то есть чувствовали ответственность, которая была огромная, чтобы быть в среде той церкви. Если кто-то из вас, может быть, сомневается, я вам могу сказать, вспомните пример Анании и Сапфиры. Вспомните, что с ними произошло. Им понравилась эта атмосфера. Им понравилось, что туда все приносят. Они тоже загорелись и принесли, но не все. Пользоваться хотели всем от всех, а принесли свое, но не все, оставили себе на черный день. А вдруг эта церковь аукнется? А вдруг потом нечего будет кушать? А мы же не дураки, мы же евреи. Мы себе запасик. Как говорят, знаете, дружба дружбой, а табачок врознь. Любовь любовью, ну, про запас мы себе где-то и не по любви что-то к вам оставили. Вы помните, что с ними произошло? Мы говорим, первая христианская церковь, любовь. Любовь такая всеобъемлющая, вот такая, как мы вот любим рассказывать, но мы иногда реально не вникаем в нее и не понимаем всю ту атмосферу. Любовь это не только ох и ах, и ой, как хорошо, ой, я на седьмом небе. Любовь – это и ответственность, причем большая. Если ты пользуешься любовью, то ты должен свою любовь, причем без остатка, туда же внести. И как это увязать с тем, что там была такая любовь, что христианская церковь была это как душа нараспашку, и как это увязать с любовью к церкви, с любовью Бога к церкви и что Бог наказал Ананию и Сапфиру смертью. Я понимаю, мы всегда говорим, а где ты такое нашел, там, такую церковь или такую атмосферу? Я говорю, вы знаете, мы все время что-то ищем, найти такое и примкнуть не такими, к таким. Я говорю, а почему бы не начать с того? Давай я буду создавать внутри себя такую атмосферу. Бог есть, Дух Святой не отнимается еще пока. Писание у меня есть. Было бы, как говорят, желание. Бог поможет. Но мы говорим, вот где ты такую атмосферу, вот я соблазняюсь, вот таких нету, подожди. Чего у нас всегда вот это мы стоим, как две бабки в селе через забор друг к другу, да, и говорим, вот у тебя какой огород. А та говорит, а у тебя что лучше? Ну почему бы не взять этим бабкам, не повернуться спинами друг к другу и каждый не пойти на свой огород и навести там порядок, чем вот это заниматься вот такими вот разговорами? Это нет большого ума. От глупости вот такие разговоры происходят. Вот где ты такую видел? Вот если бы такая была. Господи, вот покажи мне, где такая церковь, я туда приду. Я говорю, вопрос, нас туда, вы думаете, примут? Или когда вы увидите вот атмосферу вот такую, и вы поймете, что надо от этого своего всего несчастья отречься. И вы думаете, найдя вот так вот все, я туда иду, я растворяюсь в океане любви. Это песни чувственные. Ой, мне хочется такой любви, как иногда женщины. Ой, такой любви, какой ты хочешь любви. Ой, чтобы меня на руках носили, чтобы я летала, не приземлялась, с орбиты не падала. Слушай, ну на кухню надо сходить. И твоя любовь в том, что ты приготовишь ужин, завтрак, обед. Что ты постираешь. Моя любовь, что я заработаю, принесу что-то, отремонтирую что-то. Ой, ну это какая-то такая земная любовь, хочется какой-то такой... Давайте, будем говорить, не летать в облаках где-то. Давайте опустимся на землю. Любовь — это не только чувство, которое мы должны испытывать по отношению к себе, а это и то чувство, которого мы должны достичь и проявить его по отношению к другим. Любовь должна быть обоюдной. Да, мы говорим о той любви, которая может быть безответной. Да, кто-то может не ответить, но наша любовь-то не должна пропасть. Атмосфера любви в нашей душе не должна исчезнуть от того, что кто-то не отвечает. Мы выше того, чтобы ответить нелюбовью на нелюбовь. Так вот, я вам привел пример такой, да, что наши мечты о любви, о той атмосфере церкви, да, и что вот мы туда бы, если бы увидели, мы бы туда влились бы, да. Я вам говорю, что туда влиться, действительно, если такая церковь будет, то на нас будет страх. Особенно, если мы вспомним ситуацию, сложившуюся с Ананией и Сапфирой. Это, извините, туда попасть и на дурняк пользоваться любовью чьей-то, а свою туда, как говорится, не прилагать, как лепту, да, так не получится. Одно дело принимать любовь от кого-то к себе, получать ее, пользоваться ею, радоваться, но совсем другое дело так же поступать. Любовь, в которую мы хотим с вами окунуться с головой и насладиться ею, ограничивает мою плоть, не позволяет ей проявлять свой эгоизм. Там, вот в этой церкви, вот с такой атмосферой существует негласная дисциплина и ответственность. Та атмосфера нас призывает к ограничениям для нашей плоти. Там нельзя вот так получать от кого-то, а от себя ничего не отделять, не отдавать для всех. Вспомните библейский стих. Любовь не делает ближнему зла. То есть, заметьте, любовь запрещает делать зло. Нам. Любовь, она ограничивает это зло. Она пресекает, она вынуждает меняться. Это не просто подарок Божий нам на день рождения, как нам кажется. Вот любовь излилась Духом Святым в наши сердца. Это вот, знаете, вот что-то такое, вот дождь идет и все. От нас он не зависит. Вот мы стоим, вот на нас изливается. Любовь — это не подарок Божий, подчеркиваю, нам на день рождения. Это плод. Вы помните? Плод Духа. Любовь, радость — это плод выношенный, выстраданный, осознанный во всех перипетиях жизни. И просто влиться, не выносив, не созрев, не родив вот этого плода, у нас тоже не получится. Я не раз вспоминаю слова одного автора. Я думаю, вы все знаете, о ком я говорю, да? Этот автор говорит вот такие слова. Что Бог многих не возьмет к себе на небо, в Царство Небесное, ну, я своими словами выражаю мысль, не потому, что Он их ненавидит, не потому, что Он на них зол. Он не возьмет их потому, что они там будут мучиться. Это то, о чем я вам с вами только что разговаривал. Там будет такая атмосфера, что если я не буду считать что-то, ну, во мне существующее плохим, буду его оправдывать и буду считать себя вправе поступать, как я хочу, а там это не воспринимается, там это не приветствуется, там это не поощряется. Я буду сидеть, знаете, как говорится, как пойманный зверь, которого посадили в клетку в зоопарк. Буду ходить туда-сюда, как говорят, как зэк тасуется между нарами. Потому что некуда больше пойти. Я буду мучиться, я буду там страдать. Так вот, чтобы я там не мучился и не страдал, меня помилуют. Понимаете, в каком смысле я это говорю? Помилуют и не возьмут туда. То же самое. Если бы мы нашли такую церковь, с той атмосферой, которая была в христианской церкви, и с той атмосферой, которая будет на небе, если мы не захотим освящаться, если мы не верим в возможность этого акта, если мы будем оправдывать свою плоть, мы там будем мучиться и страдать. Обратите внимание, если родители добрые, любящие, но и справедливые, а церковь Божья, она такой должна быть, то дети, если они не хотят, я беру такой пример, не хотят вот жить как родители, они мучатся, говорят, тарахтят постоянно, как чайные ложки в стакане, вечно что-то не то, мораль читают, туда не ходи, что ты остался где-то ночевать, ты должен ночевать здесь, не хочу слушать, не хочу понимать, они возмущаются постоянно. Они несчастные, что родители и добрые, и любящие. Это, мол, видно, это ощутимо. Но они при этом ограничивают. Ихняя любовь не может распускать детей, потому что любящий родитель понимает, к чему это все приведет. А дети, не понимающие родители и не желающие понять, не хотящие задуматься, да, но желающие жить, как сегодня современная молодежь живет, они мучатся такими родителями. Я не раз слышу, как говорят дети между собою. Ой, говорит, мне так хотелось бы, чтобы там твой папа и твоя мама были моими папой и мамой. А этот говорит, а мне хотелось, чтобы твои были так, моими. То есть, свои надоедают. Свои приедаются. Со своими правилами. Со своей любовью, которая что-то не разрешает, где-то ограничивает, где-то воспитывает, где-то направляет. Хотя это все по любви делается. Так вот, смотрите, мы сейчас прочитаем первое место из Писания. Это первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 10 стих. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 10 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, слушайте внимательно, и быть детьми Божьими. Мы с вами говорили, называться и быть – это разные вещи. И если коснуться вопроса существующей сегодня церкви, они церкви, истинные церкви Божьи, то есть они таковыми являются на основании Писания, или называются таковыми, то, побыв там, ощутив, испытав, понаблюдав за той атмосферой, можно понять, или они называются, или они являются. Так вот, смотрите. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Заметьте, любовь Отец нам дал, чтобы мы это ощутили, и в знак благодарности тоже по любви к Нему, а не из чувства вынужденности, да, мы и назвались, и стали таковыми детьми Божьими. Мир потому не знает нас. Не знает не в смысле нас как людей. Он видит нас, он знает нас как людей. но не знает, не признает, что у нас как бы истина, говорит Иоанн, что не познал его. Если люди не понимают, что такое добро и зло, и у них превратное понятие, если они понимают, что добро это когда мне хорошо, а когда тебе это меня вообще не касается, да, то когда они видят вот такие отношения между детьми Божьими, им это не нравится, им это не укладывается, они говорят, крутят пальцем у виска и говорят, да, дурачки вы, надо жить для себя. Так вот, потому что они не знают этого, не познали это, не задумались об этом, потому они не знают нас и не считают нас детьми Божьими. Я сейчас говорю нас, не в смысле нас с вами, участников конференции, а вообще говорю об Иоанне, который пишет это на основании той первой христианской церкви, в которой он был. Заметьте, люди, не желающие принимать истину, познание Божье, не желающие менять свои взгляды, свои стереотипы, желающие жить по своим понятиям, да, они даже в детях Божьих не увидят детей Божьих и не признают в ней церкви Божьей. Почему? А у них другие понятия. И они с этими понятиями, вот те понятия Божьи, да, считают, что это, ну, так говорят, собрались тут, говорят, не совсем здоровые на голову. И вот играются в какой-то тут театр христианский. Так вот, смотрите. Слова Иоанна. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И дальше он говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Заметьте, он это говорит не абстрактно. Он говорит это, заметьте, мы теперь дети Божьи. Говорит на основании того, об этом стоило бы прочитать. Это мы вот читаем сейчас с первого послания Иоанна 3 главы, да? А надо было бы прочитать там первую главу, вторую главу. Где он пишет не просто каких-то абстрактных верующих, которые живут во грехах, но которых он объявил церковью Божьей. Вы помните его слова? Пишу вам, отцы, пишу вам, отроки, пишу вам, там помните, да, все его выражения, что вы победили лукавого. То есть мы победили лукавого, потому Павел, или вы победили лукавого. И, ну, естественно, Иоанн об этом же говорит и к этому стремится. То он говорит, возлюбленные, если мы победили лукавого, и между нами нету споров, дрязг, между нами вот та атмосфера первой христианской церкви, то мы теперь точно дети Божьи, мы теперь точно церковь Божья. Но я тут хотел бы просто вставочку одну сделать. Это при условии, что поступаем так, как надо. Мы теперь можем, если мы так поступаем, мы можем так поступать. Мы так поступаем, то мы сейчас дети Божьи. Но если мы это слово не проводим в жизнь, мы не таковые, мы не победили лукавого, то мы теперь, даже теперь не дети Божьи, и мы теперь не церковь. Если мы говорим, что мы не можем победить грех, ну поймите, как можно говорить, что мы не можем победить грех, и при этом побеждать его и освящаться? Уже одно заявление, что мы не можем победить, лишает нас статуса быть детьми Божьими. Следовательно, мы не церковь Божья. Следовательно, мы антихристы, несогласные с Богом и с Писанием. Христос глава, а мы не согласны. И мы говорим, что мы тело Его, невеста Его, церковь Его, и Он нами управляет. Я говорю, извините, может, хватит рассказывать сказки? Далее, если мы соглашаемся с тем, что грех победим, я знаю таковых, которые, ну, соглашаются, Если мы соглашаемся, что грех победим, что в Писании правильно, что Дух Святой тоже об этом же говорит, но ничего не делаем для того, чтобы это слово воплотить в жизни. Опять вопрос. Ведь по плодам их узнаете их, а не по рассуждениям и по вере, и киванию головой, и говорению «Аминь» на правильные слова Божьи. Ведь по плодам же определяется дерево, а не по разговорам или по бирке, которая висит на дереве, в которой указано, что это за сорт. Так вот, если мы соглашаемся, то есть теоретически вроде бы мы так ближе будем говорить к тому, чтобы называться хотя бы детьми Божьими или церковью Божьей, да? Но если мы это не делаем, если мы это не проводим в жизнь, если мы не делаем это целью своей жизни, если вот эти идеи глушатся терниями и волчцами, сорняками, на нашем духовном огороде. Пусть мы при этом в вечере участвуем, ноги моем, субботу, в воскресенье соблюдаем, пятницу, свинины не едим, не пропускаем богослужений, но не становимся возрожденными детьми Божьими. Вопрос, мы церковь? Нет. Ну, Анания и Сапфира согласны были с тем, что творилось в церкви? Согласны. Доктрины поддерживали? Поддерживали. Ну, просто зажили ли? Чуть-чуть. Не знаю, чуть-чуть сколько, может и не чуть-чуть, может чуть-чуть, не знаю. Ну, вот зажили ли немножко? Заметьте, чем вся эта история закончилась для них. Так вот, заметьте, что даже если мы, теперь дети Божьи, согласны с тем, что грех побеждаем и даже побеждаем, действительно приносим достойный плод покаяния. Это еще не говорит о том, что еще не открылось, что будем детьми Божьими. Почему? Сегодня мы дети Божьи, а завтра мы можем свихнуться. А завтра у нас может появиться гордыня. А завтра где-нибудь возьмем да схитрим. А где-то, может, устанем, как говорится, от этой христианской вечной борьбы. И скажем, я хочу в отпуск. Ну иди. То есть, сегодняшняя победа еще не является гарантом, что завтра это то же самое произойдет. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. То есть, даже вот говорить, что я точно спасусь, ну это опять просто, будем говорить, от очень короткого ума и от безумия можно говорить. Это только надо обладать определенной степенью гордости, чтобы вот так сказать, мы спасены, мы уже сидим одесную величия на небесах. Я иногда говорю, и давно это у вас? Смотрите, как Иоанн говорит правильно. Знаем только, что когда откроется, что ну и на небе будем уже детьми Божьими, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Так слышите? Чтобы быть теперь детьми Божьими, надо жить. Обязательно жить и в жизни проводить то слово, которое нам открывается на нашем уровне. Тогда мы дети Божьи теперь. Тогда мы Церковь Божья теперь. А чтобы открылось, чтобы точно оказались на небе, то должны быть подобны Ему. Немного, ни больше, ни меньше. Дальше смотрите слова. Всякий, заметьте, всякий верующий, имеющий сию надежду на Него, имеется в виду, что Он меня спасет и возьмет к себе, очищает себя так, слушайте, очищает кто? Христос его или он себя? Пусть кто-то скажет, что перевод не такой. Очищает себя, имеется в виду, всякий человек, который имеет надежду на него, что будет им спасен и оправдан на небесном суде, всякий такой верующий, сам добавляю, но не имею в виду без помощи Божьей. Но тем не менее сам впрягается в этот плуг, сам очищает себя так, как он чист. Верующие тут же говорят: это невозможно. Я говорю: я вас поздравляю. Строили, строили, наконец построили. И это заявляют те, которые претендуют, что они церковь Божья. Заметьте, если я себя не очищаю, то я теперь не дитя Божие. Если мы таковые, то мы не дети, мы не церковь. Вот и весь разговор. Дальше. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Ну, кто-то говорит, вот есть грех, а есть согрешение, есть беззаконие. Ну, грех это да, что-то серьезное, беззаконие это, ну, так что-то. Чтобы не было вот этих кривотолков, Иоанн пишет, всякий, делающий грех, ну, кто-то считает, что это крупный, делает и беззаконие, разницы большой нет. И грех есть беззаконие. И беззаконие, я добавляю, есть грех. И вы знаете, что Он, то есть Христос, явился для того, заметьте, для чего Он пришел на нашу землю. Чтобы взять грехи наши. Вот странная картина получается. Мы говорим, Христос взял грехи наши на себя. Я говорю, взял? Да. А они остались? Привычки, глупости наши? Да. Я говорю, так он, может, не взял? Не, ну он взял образно, символически. О, я говорю, поехали, поехали, мир мистики. Он взял, но не взял. Понимаете, вот такая вот философия интересная. Я говорю, если взял, то у нас их нет. Если взял, но они есть, то не брал. Тогда вопрос, так кто же тогда взял? Я говорю, так их не взяли. Христос берет грех. Если мы от него не избавились, то он не забрал. Тогда вопрос, это Христос был, в которого вы уверовали? Или антихристос, за которым мы следовали и следуем? Значит, он явился для того, чтобы взять грехи наши. И заметьте, и что в нем нет греха. Дальше. Всякий, пребывающий в нем, обратите внимание, вот эти выражения. Церковь мы или не церковь? Вы обратили, наверное, тоже внимание, я часто повторяю, во Христе или около Христа. Разница же есть? Так вот, обратите внимание на этот стих, 6. Всякий, пребывающий в нем, заметьте, как бы внутри находящийся его, а это и есть доказательство, что мы дети Божьи. Кто пребывает в нем, кто растворился в нем, кто стал причастником его божеского естества, которое стало общей для него и для меня. Слушайте, не согрешает. Это те, которые говорят, нет, это невозможно. Я говорю, это люди антихристы, это, если церковь об этом говорит, это церковь антихриста. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Дальше. Всякий согрешающий, слушайте, не видел его, не познал его, я добавляю, не уверовал в него, не крестился в него. Тогда в кого же он крестился? Не знаю, в подделку, в манекена какого-то. То есть, кто согрешает, не видел его, не знаком с ним, ни в каких родственных отношениях не состоит. А он не дитя Божие, он не церковь, они не церковь. Следующий стих, дети. тут не к детям обращается, а мы, члены церкви, должны быть как дети, которые поддаются процессу воспитания. Дети, да не обольщает вас никто. По-другому скажу, люди, не поддавайтесь на провокацию, не развешивайте уши и не принимайте на них обман. Обман тех, которые говорят, что если мы и делаем неправду, но Христос нас тут же очищает, и мы становимся праведными, и мы все равно дети Божьи, и мы все равно спасемся. Грешу, каюсь, и так без конца и без края. И я праведный. Пока грешу, убиваю, пока грешу, ворую, пока грешу, прелюбодействую, выпиваю, колюсь наркотиками, обижаюсь, раздражаюсь, ненавижу, посылаю всех. И тут же праведный, и тут же праведный. И вот представьте, за вот это время постоянного оправдания, какую кучу грехов мы собираем. Да не обольщает, да не обманывает вас никто. Кто делает правду, добавляю, тот, добавляю слово, только и праведен. Подобно как он праведен. Кто делает грех, слушайте, тот не от, я перефразирую, тот не от Христа. Тот не пребывает во Христе. А в ком же я пребываю? Я же крестился во Христа. Я же являюсь членом церкви. Я же активность проявляю в деятельности церкви. Кто делает грех? Заметьте, есть грех, есть согрешение. Мы читали, всякий согрешающий. Грех это убийство, как некоторые говорят, а согрешение, ну это там психанул, ну чуть-чуть раздражился, там недоволен, обижен, да. Библия вообще не делает разницы. Не умер Гаврила, так галушка задавила, да. Не умер, так сдох. Заметьте, кто делает грех, а хоть согрешает, заметьте, чтобы не было никаких кривотолков, ни тот перевод, ни в оригинале. Надо понимать духовно как-то иначе, да? Кто делает грех, тот, извините, от дьявола, читаю по слогам, рожден от дьявола, плоть от плоти, кость от кости, кровь от крови, родство, как говорится, на генетическом уровне установлено. Мы говорим, что он наш не отец. Говорит, хорошо, генетическая экспертиза, вот она. Значит, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то, для чего сего-то? И явился Сын Божий, заметьте, для чего же явился? Чтобы разрушить дела дьявола. Теперь, что такое дела дьявола? Кто делает грех в своей жизни, неважно, рукою, глазом, ухом, языком, внутренним сердечным возмущением, там, да, вслух, допустим, это не проявляет, не играет роли грех. Хоть наружу проявленный, хоть внутри лелеемый, искриваемый, маскируемый. Это есть дело дьявола в человеке. Христос явился, чтобы разрушить, заметьте, не теорию о праведности и греховности, а разрушить дела дьявола. Вот я делал грех, вот они дела мои, но исходят от дьявола. Потому что я его слушаю, это мой отец преподобный. Христос пришел разрушить, то есть заметишь, дела, чтобы мы перестали делать грех. Всякий пребывающий в нем не согрешает, не делает никакого греха на том уровне, насколько ему открыта истина. Дальше. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему? Потому что семя его пребывает в нем. семя его, Бога, пребывает в нем. Этим семенем является слово, которое мы не впускаем в одно ухо, а через другое выпускаем. А мы, как семена пшеницы, едим, разжевываем. Оно проникает внутрь организма и растворяется, и дает силу и жизнь нашему организму. Семя пребывает в нем. То есть мы его не вспоминаем время от времени. Мы не забываем его. Чтобы семя приносило плод, оно не может быть на час закопано в землю, потом на два высыхать на подоконнике. Потом опять на час закопали, опять на два выложили на подоконник. Постоянное пребывание в почве, постоянное наличие тепла для зерна и для почвы, и влаги, и солнечного света создает предпосылки для того, чтобы это зерно проросло, дало зелень, колос и полное зерно в колосе. Кто может не согрешать? В ком семя пребывает? Кто размышляет? Кто вникает? Кто копается? Кто стучит, тому и отворяют. Еще опять возвращаюсь к нашей теме. Значит, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Заметьте, если не делает греха, то он дитя Божье. Если это мы, то мы дети Божьи. Если делаем грех, то мы не дети Божьи. Теперь заметьте, мы должны родиться свыше. Родиться заново, обновиться. Мы должны умереть и заново родиться, когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем крещение. И дальше сказано, рожденные от Бога. Заметьте, рожденные от Бога, которые не грешат и не могут грешить. Вот это и есть дети Божьи. Ну вот новое рождение. Вот новый плод. Вот перемены в жизни. Вот факт рождения. Факт преображения. Прежний человек умер. Новый, вот смотрите, растет, развивается, поддается воспитанию и приносит достойный плод покаяния. И дальше написано, он не может грешить. А мы говорим, ну как не может? Мы не можем не грешить. Я говорю, читайте внимательно, не вставляйте одно «не». Его здесь только одно «не». Он не может грешить. А мы говорим, мы не можем не грешить. По вере вашей, да будет вам. Так вы тогда дети Божьи, вы церковь или вы самозванцы? Кто вас объявил? Церковь. Бог. Ну вот Слово Божье. Вот апостол. Вот учение апостолов. Что непонятно? Он не может грешить. У него не получится. Это будет для него неприемлемо, потому что он рожден от Бога. Дальше. Дети Божьи, дети дьявола. То есть, мы читали с вами, мы теперь дети Божьи. А кто согрешает, тот от дьявола. Так вот, как отличить, кто дети Божьи, кто дети дьявола? То есть, кто церковь Божья, кто церковь дьявола? Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие не делающие правды, слушайте, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Конечно, вы понимаете, что вот это выражение «не любящий брата своего», ну, вроде там, знаете, какая-то, это не такие большие грехи, там, убийство. Да нет, вот просто недолюбливаю кого-то. Кто-то меня раздражает, с кем-то я не хочу вообще общаться. Я замкнулся сам в себе. Я внутри там на брата или на сестру бурчу постоянно. Непрестанно молюсь духом на него и против него. То есть, нелюбящий брат, это не обязательно только убийца, там, прелюбодей, вор. Это и обиженный, это и завистливый, это и высокомерный, это и унижающий другого человека, это и перебивающий человека, когда человек говорит, это и вздыхающий, махающий рукой, что тебя слушать. Это не любящий брата. Это вся наша жизнь входит в этот список, который озаглавлен «не любящий брата своего». Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Кто соблюдает субботу, те от Бога, да? Нет. Кто воскресенье, те дважды от Бога, нет. Кто говорит на языках иных, нет. Кто не делает правды, то есть кто делает грех, не есть от Бога. Не является Бог Отцом, нет Его семени в нас, не родились мы от Него, а с кем гуляли, от кого родились, с кем заигрывали, гуляли, прелюбодействовали, и придя в церковь, всем же остались в тех же прежних любовных отношениях. То есть, культурно я выхожу замуж за Христа, но продолжаю сожительствовать своим прежним любовником. То есть, с этим заключаю фиктивный брак, то есть со Христом, потому что хочется и здесь, и там пожить, и получить надежду на спасение. То есть, с этим фиктивный брак, а с тем настоящие любовные отношения. Я думаю, вот даже вот этого одного места, которое мы только что с вами прочитали, я думаю, достаточно для того, чтобы понять, не надо читать массу библейских различных стихов. Все просто. Все понятно, как Божий день. Кто дети, кто не дети. И чьи дети, и на основании чего. Не доктрины, которыми определяются церкви и определяют, что именно по правильности понимания доктрин мы являемся самыми правильными. Я не говорю, что доктрины не нужны. Нужны, но они не спасательные и не спасительные. Да, они могут влиять на нашу жизнь при неправильном понимании. Ну, я пример такой приведу. Если говорят, что душа бессмертна, получается, жизни, вернее, смерти фактически как бы нет. Если мы верим, что там существует реинкарнация, перерождение, эти циклы тысячеразовые, да? Ну, конечно. Казалось бы, ну, доктрина какая-то такая. Да ладно, разве это важно? Но я говорю, доктрина тоже влияет на мою позицию в христианстве. Если смерти нет. Если есть, как некоторые говорят, что потом там душа выходит, тут 9 дней, или я, знаете, могу заблудиться здесь, потому что не люблю об этом говорить, и поэтому и памяти на это нету, да. Там 9 дней душа здесь, потом она летит куда-то, потом там, знаете, вот эту воду пьет, которая стоит на подоконнике, она также испаряется. Хорошо, как и пьют ее, то есть процесс одинаковый, количество исчезновения воды такое же самое, да, потом он там попадает там в рай, потом в ад, потом его можно отпеть. Ну, я вам просто говорю, ну, допустим, я с этим согласен, что меня можно отпеть. Поэтому я могу быть бандитом, рэкетиром, киллером, зарабатывать деньги, уничтожая людей. Потом с этих же денег отделил десятую часть. Батюшка будет выше облаков прыгать от этой десятой части. Он меня отпоет. Хорн за эти деньги наймет. Упоют Господа Иисуса. Упоют. Не выдержит он этого хорового пения. Отступит от закона, потому что хоровое пение это как взятка. Уговорит Бога Отца. Если что-то не дойдет до Христа, Дева Мария, женщина, мама обнимет, приголубит Христа, сыночка, убаюкает. И все равно спасет. Вот казалось бы, вот такой вопрос, доктрина. Ведь влияет же все-таки на мою позицию как христианина. Если можно меня отпеть, ну что я должен вот сейчас париться? Зачем мне эти все конференции? Зачем мне себя в чем-то обуздывать, воздерживаться чего-то? Зачем мне этот крест нести? Повесил на шею. Золотой, на золотой цепи, на толстой. И хожу себе, ношу крест. при этом убиваю, прелюбодействую. А потом, пусть меня пристрелят. Конечно, желательно, чтобы все-таки успеть за 2 минуты до смерти причаститься и соединиться со Христом и объявить, что все, я уже со Христом все равно успел, поубивал всех, успел соединиться со Христом. Причастился к Его святости. Стал соучастником Его божеского естества просто через обряд. Через батюшку, через отпевание, через дым из кадильницы. Можете представить, да? Я не буду стараться. Я буду бандитом, я буду жить по-бандитски, я буду грабить. Доктрина тоже влияет. Вы видите, в какую сторону? Если душа человека бессмертная, тогда я и смерти не боюсь. А ведь смерть есть последствия греха, возмездие за грех – смерть. А если смерти нет, а если душа бессмертна, ну хорошо, ну я вот без тела буду еще лучше, кормить его не надо, одевать не надо, печку греть ему не надо. Буду летать где-то, я все равно бессмертный. А мне это нравится, это моя идиллия, это моя стихия. Тоже, вот такие доктрины, они нас предрасполагают к определенному настрою по жизни, к тому же самому Слову Божьему. Как все просто, как все понятно. Следующее место. Галатам 5 глава, 24 стих. Те, которые Христовы, обратите внимание, сейчас, Павел пишет по тому времени, да, те, которые сегодня, сейчас Христовы, они, добавляю слово, уже распяли и продолжают распинать вновь открывшиеся пороки, они уже распяли плоть со страстями и похотями. Не плоть, как Христос там руки возложил на крест, и его плоть физическую буквально прибили гвоздями к этому кресту. Не надо себя уничтожать. Надо распять плоть. Не вот эту буквальную, не эта плоть грешит. Кто-то скажет, нет, ну наша же рука грешит. Я говорю, нет, рука грешит сердце. Грешит язык. Извините, неправильно сказал. Грешит сердце. А языком проявляет. Рукою исполняет желание какое-то. Глазами смотрит с вожделением на что-то, на что не надо смотреть. Не глаз надо распинать. Глаз здесь вообще ни при чем. Это как линзы в бинокле. Они не виноваты, что я, извините, в этот бинокль втупился и смотрю на то, чего нельзя, что развращает. Страсть надо, похоть надо, которая исходит из нашего сердца. Ее надо распять. И еще раз подчеркиваю, тем, которые говорят, что это невозможно. Те, которые Христовы, то есть речь идет о Христе или о людях. Ну, слушайте, те, которые Христовы, те люди, которые принадлежат Христу, они распяли плоть, а не Христос вместо них. Они распяли плоть со страстями и похотями. Теперь слушайте, кто распял плоть и страсти? То есть, другими словами, кто умертвил в себе генетическую предрасположенность, генетику, кто поменял, сатанинскую, те теперь дети Божьи. То есть Христовы, они принадлежат Христу. Дети Божьи – это те, которые родились от Бога, Бога слушают и принадлежат Богу. Так те, которые Христовы – это истинная Церковь Божья. Они, ну на основании чего они Христовы и истинная Церковь Божья? На основании того, что распяли плоть со страстями и похотями. Уместно было бы вспомнить слова Иисуса Христа. кто идет за мною и не берет, слушайте, это мы должны брать, а не он брать наш крест. Мы на него все возлагаем. Извините, не надо рассказывать эти сказочки, читать надо внимательно. Кто идет за мною? Вот я в образе человека, вот вы в образе человека. Вот я иду, вот вы за мной. Кто идет за мною? Добавляю. Чего ж ходили? Ну, конечно, кто ради хлеба, рыбы. А кое-кто и слушал, и говорил, ты глаголишь глаголы вечной жизни. У тебя глаголы вечной жизни, да? Кто идет за мною? Слушает меня, добавляю это я, и еще добавляю, и соглашается с тем, что я говорю. Но не применяет это слово в жизни. И не берет на себя свой крест, на котором надо распять свои плотские похоти и страсти. Не достоин меня. То есть вот сейчас вы ходите. Создается видимость, что вы якобы дети мои. Я подчеркиваю, создается видимость. Ни больше, ни меньше. На самом деле... Только видимость, вид благочестия, как у фарисея. Не может войти со мною в то царствие. Крест должны взять мы. Распять плоть свою должны мы. Если мы этого не делаем, я опять задаю вопрос. Так кто же мы? Вот вопрос, с которого началась вот эта тема. Ну, вроде бы до наивности простой, избитый, с которым мы все встречались, мы были во всех этих истинных церквах, все время слышали, что это мы, самое, что ни на есть лучшее, да? Казалось бы, прописная истина. Читаем прописные библейские истины, которые находятся в Библии. Но неужели здесь что-то непонятное? Кто такая Церковь Божья? Являемся ли мы Церковью Божьей? Этот вопрос должен задать каждый верующий, находящийся в любой церкви, в какой бы он ни находился. Ну, на основании чего можно получить правильный ответ? Дети мы Божьи или не дети Божьи? Мы не должны спрашивать ни у Саши, ни у Паши, ни у Маши. Нам надо знать, что говорит сам Бог. Мы же говорим, мы дети твои. Так Бог говорит, спросите у меня. А как мы можем спросить? Мы же тебя не видим. Я говорю, а Бог говорит, ну когда вы что-то делаете, и делаете не то, вы чего, не чувствуете внутри дискомфорт? Вы чего, не краснеете? Вы чего, не избегаете человека, чтобы вам кто-то этого не сказал? Далее, совесть вас мучит? Да. Вы брыкаетесь? Да. Вы соглашаетесь? Нет. Почему вы говорите, что я вам не говорю? Это Бог говорит. Вот я сейчас говорю, это я говорю. Может, я говорю, как Бог говорит. Может, я не буду ничего утверждать. Но я говорю на основании того слова, которое, с которым мы согласны, что это Слово Божье. Ну ладно, это я говорю. Но вникните, задумайтесь, когда мы что-то делаем, что внутри мы ощущаем, чей голос мы слышим и кто нас судит. Бог. Мы не можем кого-то обвинить. Если бы я это говорил... Вот у тебя любви нет, вот ты там то такой, в том не такой, в том не такой, то... Ну, можно найти причину, если захотеть. Можно на меня хулу сказать. Кому-то в чем-то я могу не нравиться. Я это и так понимаю, я не могу всем понравиться. Я понимаю, кому я могу понравиться, кому я могу не понравиться никогда. Но когда голос совести, это не я. Это не голос церкви. Это не голос политика, это не голос отца, в котором мы разуверились и не хотим его слушать. Это голос абсолютно не связан ни с чем земным и земными людьми. В чем мы можем его обвинить? Какие доводы мы можем наперекор ему сказать, предъявить? А ничего нет. Бог говорит, что ты делаешь. Мы чувствуем вину. Скажите, так что мы не можем знать, мы дети Божьи или нет? Ну вот смотри, библейские стихи. Что здесь может быть непонятного? Ну непонятно, ну голос Божий. Вот она совесть. Вот он, здравый рассудок, что нам говорит. Вот он пример противоположный, который мы в жизни видим, встречаемся с которым. Все говорит об одном и том же. Проявление Духа Божьего разное, но Дух один и тот же, неважно через кого. И человек может нам подсказать. И совесть нас может обличить в этом же самом. И рассудок нам может сказать, и Слово Божье может сказать. Когда мне задают вопрос, Саша, а ты уверен, что ты правильно объясняешь? Я говорю, ну вы поймите меня правильно. Я уже говорил, что я не верующий, а убежденный. Уверен. А не самоуверенность ли это? Я говорю, ну, пожалуйста, как говорится, если вы считаете, попытайтесь доказать. Во-первых, вот это Слово Божье. А вдруг там неправильный перевод? Я говорю, ну хорошо. Но писали его святые Божьи человеки, движимые Святым Духом? Да. Тот же Дух вовеки один и тот же, как и Христос? Да. Или поменялся? Да нет. Вот здесь написано, ну допустим, это не так перевод, не такой перевод. Вот я делаю, меня совесть судит. А здесь какой перевод? Еврейский, французский, английский, цыганский. Совесть меня судит. Далее. Сел, поразмыслил, понаблюдав за жизнью за своей, проанализировав ее на основании опыта, горького, сладкого, какого хотите, понаблюдав за другими людьми, жизнь меня упорно подводит опять к этой мысли. Так вот, жизнь подтверждает, совесть подтверждает, так и Писание же этому не противоречит. Вы помните, что Бог, чтобы подтвердить истинность своих слов, клялся самим собою. Надо был бы еще кто-то, какой-то свидетель, говорит, ну, я клянусь самим собою, что это истина. При двух свидетелях это уже, как говорится, твердо можно сказать, что это истина. Я вам привожу пример. Вот Слово Божье один свидетель, вот совесть, вот размышления, здравый рассудок. Все говорят об одном и том же. И когда мне говорят, это Писание, вот оно не так, вот, знаете, нам объясняют так, в церкви понимают так, я говорю, знаете что? Это сказки Венского леса. Это блуждание с Иваном Сусаниным по российским дебрям, по долинам и по взгорьям и по болотам. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы не понять вот это слово. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые не распяли, отрицают, не соглашаются или соглашаются, но не делают не Христовы и не Церковь Божья. Я на этом сегодня заканчиваю. Тема еще не закончена. Она продолжится, да. Ну, я не хочу просто вас перегружать сегодня, да. Мы ее продолжим в следующую субботу. Я думаю, даже то, о чем мы с вами сегодня рассуждали, что прочитали, есть о чем помыслить, подумать. Я думаю, что мы сами можем даже на основании этих стихов и этих размышлений, если так искренне, честно подходить к истине, да, мы сами себе скажем то, что должен был бы я сказать, отвечая на вопрос, являемся ли мы Церковью Божьей или нет. Прикиньте, сопоставьте, Вот если кто-то сказал: Саша, я лыжник или не лыжник? Я первоклассный лыжник или не лыжник? Или не первоклассный? Я говорю: ну как тебе? Вот я буду доказывать, что ты такой или ты не такой. Или вот лыжи, вот горка, вот трамплин. Если ты прыгун с трамплина. Становись на лыжи. Ой, я боюсь. Ну, я говорю, тогда ты действительно выдающийся лыжник с трамплина. Выдающийся. Прыгай, катись. Сделай хоть какую-то фигуру на лыжах. Я разобьюсь. Ну что, ты меня спрашиваешь, ты лыжник или нет? Один мне рассказывал: я, говорит, лыжник. Всю жизнь в тюрьме. Говорит, стал на лыжи. Убежал. Ну, вот, говорю, лыжник, видишь? Выдающийся. Не раз стал на лыжи. Все очень просто в жизни. Хороший я сантехник или нет? Вот возьми, сделай. Не получается, течет. Ну, такой-то сантехник. Не надо тут никаких знамений. Сделай нам знамение какое-то. Ну, христианин я или не христианин? Вот прочитали, вот сделали. Не сделали, не получилось. Надо сказать. Говорил я, что я христианин, что я церковь Божья, что я в истинной церкви Божьей. Теперь не буду говорить. Полагаю руку свою на уста, буду молчать. Говори теперь ты, Боже. Все просто. Но я говорю, просто это так в теории. Попробуй закрой тот рот. Попробуй уговори то сердце. Так я что, не церковь? Начинается возмущение. Меня унижают. Я с этим не согласен. Я говорю, ну, конечно, я понимаю психологию такого человека. Чего не согласен? Почему против? Ничего не делать. Быть церковью Божьей. Позорить Бога. И считаться пречистой девой. И еще и получить спасение. Да еще и венец на голову, да? Тут еще и венок похоронный. Не захочется на такого раскошеливаться. Нет, тут еще и венец победителя будет. Истина очень проста. К сожалению, мы слишком сложны, чтобы понять такие простые истины, какие нам дает Бог. Всего хорошего, Божьих благословений, до следующих наших встреч, которые происходят по пятницам и субботам. Размышляйте, вникайте, думайте, но приходите обязательно каким-то выводом. Вот просто так помыслил, забыл, не сделал выводов. Это неправильно. Мы с вами говорили, у нас должна быть точка опоры, от которой мы можем оттолкнуться, после уперевшись в которой мы можем сами сдвинуться с места. И может быть, как я уже говорил, используя фразу Архимеда, мы можем толкнуть землю, сдвинуть землю с места. Не поставим мы вот эту истину во главу угла, как краеугольный камень. Вся остальная истина, она вся повязана стих со стихом, как звенья одной цепи. Если мы будем считать, что церковь это и грешник, и что грешники это тоже церковь, и мы дети Божьи, и все равно мы возлюблены, и все равно спасемся, и будем невестой Христа в белой одежде, то я вам говорю, дальнейшее все исследование Писания будет под этим углом рассматриваться. Тогда будет закономерно. Бедный я человек, мы ничего не можем, нет праведного ни одного. Вот такое будет толкование. И дальше опять будет толкование, объяснение, что мы опять Церковь Божья. Я говорю, нет, мы должны определиться. Вот что мы с вами исследуем, вы должны перепроверить, не надо верить мне тому, что я говорю. Берите те же самые места, прослушайте и исследуйте. Но, доисследовавшись, забейте гвоздь в этот брус. Забейте так, чтобы он уже стоял, как говорится, твердо. Тогда можно что-то сверху новое строить, если нижнее уже закреплено. Если мы порассуждали, не сделали выводов и не забили этот гвоздь, то я говорю, у нас нету точки опоры. Мы сидим в болоте, отталкиваемся от болота, никуда не двигаемся, только погружаемся. При этом остаемся Церковью Божьей. Конечно, в кавычках. Еще раз, всего хорошего и с Богом.